Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы в этой студии продолжаем разговор с нашим гостем из Америки. Диакон Андрей Писарев, преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле, докторант по истории Византии Королевского университета в Белфасте, участник комиссии межсоборного присутствия по вопросам отношения к инославию и другим религиям, но это уже Московского патриархата. А так, вы принадлежите зарубежной церкви,
да,
и
да,
мне
именно.
Бы хотелось, чтобы мы с вами о зарубежной церкви сейчас тоже немного поговорили. У нас наступил 2017 год, и в этом году десятилетие.
Но.
Уже десятилетие с того момента, как произошло воссоединение Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Православной Церкви за границей.
Казалось бы, только-только вот все это
да,
было.
Казалось бы, это было недавно. И на самом деле это событие эпохальное, потому что вообще в нашей истории, в нашей жизни не так много примеров воссоединения. Гораздо
во
больше
всей истории
примеров...
церкви.
Да, да. Больше расколов, больше каких-то, я не знаю, вот отпочковываний одной структуры от другой и так далее. А здесь мы имеем дело с событием, ну, грандиозным на самом деле. А как у вас в Америке относились к перспективе воссоединения, и что происходит сейчас?
Ну, у нас происходит во многом та же ситуация, что была в России после революции, что семьи разделились, некоторые церковные такие, именно гребницы, семьи, с которых целый ряд священнослужителей происходил, они разделились. Например, мой одноклассник по Джорданвиллу, он протодиакон в Австралии, и он остался с зарубежной церковью. Его отец категорически не принял соединение. И часто, когда люди приезжают из России, то они удивляются, почему столько лет взяло вообще вот это разделение, и вот эта боль, она не считывается. То же самое вся Южная Америка, при том, что хорошие священнослужители, кадровые священнослужители, они следовали последовательно той логике, которой они были воспитаны на протяжении десятилетий. Так что это один момент такой, который не заметен. Другой момент, что мы совершенно свободны в наших действиях. За эти годы я не видел никакого того, что боялись, что будет какое-то влияние, контроль из Москвы. Ничего подобного я не слышу, не вижу. К сожалению, даже мало к нам кто приезжает в Джорданвилл. Всего было несколько только епископских богослужений с иерархами из России. Так что, но при этом открылась вот эта возможность, например, нам сегодня здесь встретиться, участвовать в межсоборном присутствии, которое я оцениваю как феномен, что это именно феномен соборности, которого нет у нас в русской зарубежной церкви, что часто русскую зарубежную церковь считают соборной, доступной, и на уровне общения у нас это есть. Но у нас нет вот такого органа, где бы духовенство, христианский народ мог бы выразить то, что он чает, мог бы как бы предложить какие-то проекты, может быть, документов. Так что вот это все взаимообщение, оно стало возможным благодаря этому соединению, и я не вижу ему альтернативы.
Скажите, а как выстраиваются отношения с Православной Церковью в Америке?
Ну, на личном уровне у нас есть сейчас общение с Американской Церковью, и есть священнослужители, которым она близка, и они больше общаются, есть священнослужители, которые больше ориентируются на традиционное российское православие, и просто у них нет общих тем, как бы сказать. Угу. Поэтому вот у нас вот такое положение, нету ничего такого именно как бы развивающегося, яркого каких-то общих проектов. Мы просто как бы параллельно, мирно существуем, и все.
Вы знаете, мне кажется, что в духовной жизни для любого человека очень важны какие-то авторитеты, ориентиры такие. Для многих, кстати говоря, на протяжении 20 века, вот уже во второй половине 20 века, это были люди, которые которые были связаны с Америкой. Протоиерей Александр Шмеман, например, или Иоанн Миендорф. Это люди, которые такие, ну, они... Особенно, знаете, когда тут рассказывают, что когда здесь, в Советском Союзе, ну, невозможно было совершенно получить какой-то такой, ну, пищи духовной, и ловили вот эти самые вражеские голоса, если они выступали по радио, и можно было это как-то там отловить, или BBC, или Радио Свобода, или что-то там еще, вот, то, конечно, это было прям таким, ну, прорывом, что ли, настоящим, именно в смысловом плане. Потому что, ну, люди голодными были. Вот в этом, вот именно в духовном смысле.
Да, да, это знакомо мне.
Да? Вы тоже так делали?
Ну, я старался, конечно, что в советское время найти всего, любыми способами именно материалы о православии, конечно, это понятно, понимаю.
А сейчас? Вот кого бы вы могли назвать такими, или, может быть, для вас кто были такие люди именно, ну, такие именно очень яркие, которые, на которых вам хотелось ориентироваться, за которыми расти хотелось?
Ну, у меня был такой уникальный опыт, что в 90-х годах я был выпускающим редактором журнавильского журнала «Православная Русь», а главным редактором был митрополит Лавр. Поэтому мне приходилось с Владыкой Лавром просто каждый день работать и вот наблюдать человека, что, как говорится, мы все христиане, судимся по нашей кончине, и в этом смысле человек, который прожил именно праведную жизнь, и в то же время он был очень восприимчив к любому человеку, который встречал на своем пути. Просто вот этот человек, и неважно, какие у него данные, он там докторант, он не докторант, он как бы важный, неважный, полезный, неполезный. Вот этот человек, и я вот часто даже на него как-то сетовал, думаю, у нас проблемы, у нас неразрешенные вопросы. А вот он сидит, и он какой-то старушке отвечает лично на письмо, что никто не поверит. Ну, посади какого-то секретаря, возьмишь там какой-то трафарет.
Глава церкви.
И он сидит, и это его было натуральное такое занятие. Старушка прислала $5, и он ей напишет, а у нас такая погода в Джорданвилле сейчас, у нас вот братья там то-то делают. Какое-то, ну, вот такое это будет письмо, это не будет просто даже, ну, вот как бы большое спасибо, Бог благословит там за пожертвование. То есть вот это то, что, конечно, меня как-то вдохновляет, когда ты думаешь, что, ну, вот, допустим, ну, тебя это обязывает, вот, что скажу, я чувствую, что меня вот это обязывает, вот такое, вот, то, что именно благодаря Владыке Лавру я стал преподавать, я не собирался вообще преподавать семинарию.
А что вы преподаете?
Я преподаю историю Византии, церковное право, историю русской церкви и русскую историю.
Сейчас мы к этому моменту вернемся.
Достаточно
к преподавательскому
много.
Аспекту.
Да, да.
Я хотела просто пояснить для наших слушателей, кто-то в курсе, а кто-то нет, что митрополит Лавр Шкурло – это человек, который со стороны русской зарубежной церкви был таким, ну, мотором, что ли, воссоединения. Он огромное количество усилий приложил для того, чтобы зарубежная церковь и московский патриархат вновь стали единым целым. И это так, ну, вот на уровне личного подвига, наверное, это было. У нас здесь патриарх Алексий II, а в Америке, вообще в зарубежной церкви, это был митрополит Лавр, который тогда зарубежную церковь возглавлял. И когда воссоединение произошло, прошло совсем немного времени.
Его не стало.
И он, понимаете, и вот ощущение, что Господь забрал, человек сделал.
Оба ушли в один год.
Да, да. Что они сделали какое-то очень важное дело, и одного, и другого Господь забрал. Так бывает. Ну, вот это тоже такой, мне кажется, был, ну, знак, что ли. К этому можно по-разному относиться, совпадение или что, но...
Часто тоже Владыку Лавру воспринимают, как будто бы он жил этой идеей соединения. Но я такого не могу сказать, что Владыка именно вот как-то жил этим. Но он просто был очень восприимчив, и он, когда он почувствовал, что пришло время, и вот это он, и когда он что-то решает, то, видимо, он твердо этому следует. И вот он решил, что сейчас уже это нужно сделать. Что раньше тоже он следовал, он, будучи именно в послушании у синода епископа зарубежной церкви, он следовал в его русле, в его фарватере в отношении разных вопросов. А здесь он именно ощутил, что это нужно сделать.
Давайте теперь к преподаванию обратимся. Угу. Это тоже безумно интересно.
Корпус предметов, особенно, который вы преподаете, он впечатляет.
История Византии и право – это такие, ну, хотя в каком-то смысле, наверное, и взаимосвязанные дисциплины. А много ли у вас семинаристов?
У нас 30 семинаристов. И тоже, чтобы понять, что все, что я преподаю, оно все связано с русской церковью, потому что я изучаю именно историю Византии для того, чтобы тоже глубже понять историю русской церкви, потому что это мое, так сказать, секретное орудие истории Византии, поскольку в русской церкви все началось уже, когда все Вселенские соборы состоялись, а это мне дает еще дополнительную такую, дополнительную перспективу. И церковное право тоже интересно именно в практическом аспекте, в том, как сделать его живым, и как именно, чтобы в нем была видна христианская вера. И что вот все это, то, что все это связано с сегодняшними какими-то вопросами, проблемами русской церкви, все, что я преподаю.
А пример какой-то вы могли бы привести? Вот вы говорите о правовой отрасли, угу. И как сделать так, чтобы в ней были видны христианские аспекты?
Там очень много философии у нас. Например, вот есть 34-е апостольское правило. Оно говорит, что все епископы должны знать старейшего из них и ничего без него не делать. Но и он ничего не должен творить без согласия их. Это очень красиво. И если, допустим, ты на приходе, и ты игнорируешь прихожан, и просто ты говоришь, что, знаете, я учился, у меня образование, у меня опыт, просто меня слушайте и делайте, как я вам говорю, то, скорее всего, будут проблемы. Или если прихожане говорят, как что бывает в Америке, что мы тебе платим, как бы занимайся богослужением, остальное мы сами решим, тоже проблемы. Или если в семье, скажем, муж говорит, что я муж, и как бы делай, как я.
А при чем здесь 34-е правило?
Вот этот принцип, он на всех уровнях работает, именно взаимодействие. Будь это первый иерарх и епископы, будь это муж и жена и дети, будь это епископ, будь это священник. То есть вот эта христианская философия, она именно находится в нашем церковном праве, в самих правилах.
Но здесь же важно еще то, что, может быть, в рамках семьи, отдельно взятого прихода, каких-то человеческих взаимоотношений это работает, а когда это непосредственно о том, о чем написано в 34-м правиле про старейшего епископа, ну, тут уже начинает казаться, что это писалось в далекие-далекие дремучие времена, и так уж сильно наша жизнь изменилась, что теперь это уже не столь актуально.
Ну, нет, я все-таки должен не согласиться, потому что именно если... Поэтому у нас нету как бы того статуса универсального епископа, который есть, допустим, у Рима католиков, у Папы Римского, что он именно универсальный епископ. Все-таки это как раз отражает то, чем наша церковь еще живет, что епископ, он именно действует в своей епархии, и вот это правило, оно указывает, что есть соборность, я думаю. Так что оно, мне кажется, нам нужно и...
Оно, конечно, нам нужно, просто гораздо проще иногда бывает, знаете, его игнорировать и делать так, как более, ну, удобно, что ли, прагматично и так далее.
Ну да, но это наша реальность такая, конечно, это все время имеет место.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что диакон Андрей Псарев, преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джордан-Вилле, штат Нью-Йорк, клирик Русской Православной Церкви за рубежом, докторант по истории Византии Королевского университета Белфаста, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио говорим о преподавании теперь уже, потому что корпус дисциплин, который отец Андрей преподает в Джордан-Вилле, он очень внушителен. Это история церкви, история русской церкви, Византии, история Византии.
Только русской церкви.
Только русской церкви.
Да. Да, только русской церкви.
Вы говорите, что с удовольствием изучаете историю Византии, потому что это помогает вам лучше понять наши сегодняшние реалии.
Точно.
А как?
Более философски относиться к тому, что происходит, что ты видишь, какие были конфликты в Византии, как все это жестко происходило, какие были тоже редкие варианты примирений, с какими компромиссами это делалось тоже. И ты после этого, ты как-то философски относишься к тому, что происходит сейчас.
Вы какие-то параллели ищете?
Да, нет, я вижу все время параллели и в прошедшей нашей истории, но насчет современной истории тоже, я думаю, есть параллель. Вот как раз был такой Арсеницкий, длительный конфликт, это ревнители были, монахи, которые, в конце концов, император Андроник принял их требования и совершил все, что они хотели, но потом церковь как бы их поглотила. То есть перед ними было совершено даже покаяние, состоялось примирение полностью на их условиях, люди были смущены некоторые, как такой был митрополит Феолепт, он был смущен, что именно с такими крайними, радикальными, ревнительскими элементами, что именно пошли на соглашение. Ну, а в результате, где арсениты, как бы, они растворились.
Но у вас основная научная... стезя, это Русская Православная Церковь за рубежом или
да.
все-таки Византия?
Но Русская Православная Церковь за рубежом.
Прошу прощения, а можно я задам вопрос,
да.
который... Вы говорите о параллелях и о том, что их важно видеть для того, чтобы понимать, что происходит сегодня. У меня пример перед глазами. Вот я могу ошибиться, но, по-моему, это были Амвросий Медиоланский и император Феодосий.
Да.
Когда между ними был серьезный конфликт, император Феодосий, как это бывало иногда, не разобравшись до конца в сути конфликта, произошедшего в его империи, отправил, там, велел казнить несколько человек, не разобравшись, там, кто учинил беспорядки. И он так, что вот, не стал отделять вот эти права, вот эти виноваты, всех казнить. И святитель Амвросий Медиоланский, епископ, по-моему, это все-таки он был. Он ему сказал, что отлучает его от причастия
да.
до тех пор, пока император Феодосий не принесет публично извинения, а значит, покаяние, то есть покаяние за вот это свое действие. И, в общем, император Феодосий так он рефлексировал на эту тему. Для него это было очень серьезным таким актом смирения и преклонения колена. Но он в итоге он сделал так, как сказал ему. Святитель Амвросий, и он его причастил.
Такой был статус миланского епископа высокий.
И это, вы знаете, мне кажется, очень такой характерный еще эпизод, иллюстрирующий отношения церкви и государства. Они находятся в мире, они находятся во взаимодействии. Но если со стороны церкви отмечено, что вот там государство где-то нарушает права человека, как у нас сегодня бы сказали, а тогда просто посягает на самое святое, что дано Господом Богом, на человеческую жизнь, или посягает на что-то еще, церковный иерарх, он это обличает. Он указывает на то, что ты был неправ здесь и здесь. Не, вот, мне кажется, что это такой тоже очень поучительный момент.
Это Византии гораздо, конечно, в сравнении с русской церковью свободнее, что ты видишь, что императоры, они просто ведут переговоры с кем-то из монашествующих, с какими-то фракциями, что буквально они упрашивают, что в русской истории после освобождения от монгольского ига все гораздо жестче, как бы великие князья, они никого не упрашивают уже, в общем-то. Поэтому в Византии как-то, конечно, было все больше нюансов, как-то, как мне кажется.
Видимо, да. А потом в русской церкви наступает еще и синодальный период, когда она вообще целиком подчинена государству.
Да, да. Это мечта была императоров-иконоборцев. Это, в общем, полностью воплощена. Даже в духовном регламенте такая есть цитата, что из-за того, что все погибли, молились, и Византия погибла. А что все молятся, ну и что с того? Вот, Византия погибла, того, что там было много монахов, все молились.
Да, это отдельная, конечно, большая тема для разговора, и мне было бы очень приятно, и, я думаю, интересно было бы нашим слушателям, если бы мы с вами как-то раз еще здесь встретились и поговорили на эту тему, потому что это ваша сфера ваших таких профессиональных интересов. А сейчас, если можно, вернемся все-таки к теме именно церкви в Америке.
А, церкви в Америке. Да, подожди, про преподавание
нужно,
все-таки
нужно.
Я хотел уточнить.
Хорошо.
А студенты-то кто ваши в основном?
Ну вот у меня...
И много ли вообще в семинарии Жордановильского
учится? В прошлом семестре я 8 часов в неделю проводил с группой, где было 3 серба, выросших в Америке, и один студент, родившийся и выросший в Швеции.
Это прихожане РПЦЗ, правильно?
Нет,
или это
нет,
просто
нет,
православные?
Нет, это прихожане сербской церкви, и какой, наверное, московского патриархата был прихожанин из Стокгольма, я не знаю.
И это все студенты Жордановильской семинарии?
Нет, это один класс.
А сколько всего учатся?
Ну, всего у нас около 30 человек.
В
так что вот так,
да?
И классы, вот они такие маленькие, там по 4 человека. У нас преподавание ведется по-английски, и наше, в общем-то, наше именно... нас пополняют дети, тех, кто обратился в православие. Второе поколение православных американцев, примерно так.
А с какими вопросами к вам приходят люди, когда пытаются разобраться, ну, не семинаристы, а простые смертные, когда пытаются разобраться, что такое православие? Например, кому-то стало интересно. Какие вопросы задают?
Я думаю, что я не помню, чтобы кто-то ко мне так обращался недавно с такими, но на интернете я вижу, что опять-таки вот эта американская ситуация, что все люди должны выбирать везде. Ты выбираешь у врача, врач тебе показывает, вот есть такое решение, есть это решение. Какое решение ты хочешь, как бы, из этих? И то же самое, они увидели в православии что-то, что им очень близко. Теперь у них становится вопрос, а в какую церковь мне прийти? Да, как мне узнать? Вот есть такая церковь, и они говорят, что вот их традиция именно правильная. Есть другая церковь православная. Вот это, я думаю, то, что перед людьми, обращающимися, стоит именно, стоят вопросы. Потому что те, которые их люди, соотечественники, допустим, один обратился в русскую зарубежную церковь, другой пришел в греческую архиепископию. Разные подходы, разные понимания об исповеди, о посте, о календаре. И как люди сознательно делали выбор, то и другой его друг, он будет говорить, слушай, это как бы фейковое православие, знаешь, ты зря туда пришел. Иди вот в зарубежную церковь, и там вот...
Там все будет сурово и аскетично.
Да, да, вот это, я думаю, то, что те выборы, которые стоят перед обращающимися.
А сущностный выбор? Вы знаете, ведь в России в то время, когда вы отсюда как раз уезжали, я думаю, для многих людей церковь представляла собой интерес как... Ну, носитель какого-то духовного знания, знания о Христе, как путь выстраивания своих отношений с Господом Богом. В Америке не было разрыва с вот этой христианской традицией, как он был у нас в течение 70 лет. Но вместе с тем, может быть, и сегодня кому-то интересны вот эти глубинные, скажем так, вопросы.
Мне это очень интересно, эти вопросы. Как бы, и я думаю, тут вот у отца Павла Великанова, у него была именно лекция об церковлении, где говорят, что церковление — это процесс длиной всей жизни у православных. Не просто как бы у протестантов, как бы когда ты принял Иисуса, как бы и все. А у нас это процесс всей жизни, и ты можешь быть в духовном сане, но ты можешь ходить в какой-то спячке. И потом ты пробуждаешься, и ты как-то реально начинаешь ощущать Христа, и вот это именно часть вот этого всего. Поэтому я думаю, эти сущностные вопросы, они для многих, для меня, по крайней мере, они остаются очень важными, и ты ищешь ответы на них на всю свою жизнь.
А вы часто бываете в России?
Да, да.
Ну, да, это как это же
может... Ну, я был последний раз в июле, так что я думаю, это
довольно
часто.
Довольно часто, да. Довольно
то есть
часто.
Вы, а это частота посещения Родины, она у вас как-то продолжает с самого начала отъезда? То есть
нет,
на ваших глазах все вот эти пертурбации 90-х
происходили? Я первый раз приехал после 90-го года, в 96-м году, когда как раз были выборы и так. Так что это в разные периоды было по-разному. Сейчас вот так получается.
Вы никогда не жалели, что судьба ваша сложилась так, что вы уехали в Джорданвиль в семинарию поучиться, и в итоге остались там, как Ганс Кастер у Томаса Манна на Волшебной горе?
Не знаю, как-то не было вот времени. Вот сейчас надо будет подумать, как бы жалеть мне, не жалеть. Как-то,
тут в общем, у меня всегда вопрос. Когда мы уже говорим о людях постсоветского периода, у которых есть возможность приезжать сюда, да, мне кажется, вот этот разрыв с Родиной он становится несколько искусственным. Если есть реальная возможность бывать здесь хотя бы несколько раз в год, то уже о каком-то разрыве речи не идет. Ну, в конце концов, почему отец Александр Шмеман, у которого было огромное количество возможностей приехать в СССР как турист, не приезжал? Он же сам рассказывал, что это вот очень лично боялся увидеть тот Советский Союз, который вместо той России, которую он представлял, Советский Союз, который он не знал, или Бродский, которого было тоже множество возможностей приехать даже в позднесоветское время, ни разу не был здесь.
Я до сих пор знаю людей много лет, которые говорят по-русски, выросли в русской среде, но никогда не были в России. И как-то, наверное, для них, я могу понять, что для них это может быть, ну, это будет очень супер волнительно. Если они это осуществляют.
Они вот у нас сейчас любят говорить последние там, лет 10 про русский мир, какое-то такое немножко размытое понятие, конечно, но вот с придыханием говорят русский мир. Эти люди себя к русскому миру причисляют?
Я думаю, что они знают, что это такое, они не поймут. Это
хорошо.
Они живут в американских реалиях.
Это хорошо.
И, в общем-то, для них этот термин ничего не будет значить.
Американские реалии, вот вы говорите, мне бы хотелось в конце нашей программы вернуться все-таки к тому, как выглядит, ну, вот эта духовная, что ли, жизнь в Америке. Вы не священник, вы не исповедуете людей, но... Да-да, отец Андрей так перекрестился, что-то. Я понимаю, это тяжкий труд, действительно, наверное. Я не знаю, мне вообще сложно об этом судить, но судя по тому, как много мы порой можем вот так вот принести на исповедь, это, наверное, труд невероятно тяжелый. Но вы вместе с тем со многими людьми же ведь общаетесь. Вот какие вопросы, как вам кажется, они наиболее актуальны с точки зрения вот духовной жизни для современных американцев?
Ну, я буду говорить, конечно, о православных американцах, которых я знаю.
Да, пожалуйста, конечно.
В этом соотношении. Я думаю, что именно внимание к отдельно взятому человеку при всем том, о церкви, внимание, во-первых, открытый честный разговор, когда священник говорит, понимаешь, вот, допустим, и Романа говорит, понимаешь, у меня нету ни мужа, ни жены, я тебе не могу сказать, как тебе действовать с мужем или женой, я не женат. И это очень здорово, человек четко понимает, что он не супермен. Когда ты с этим сталкиваешься в церкви, это помогает. Когда священнослужитель пытается дать ответы на любые вопросы, это пугает. И вот когда именно люди ищут, чтобы человек им не навредил, но помог, и они бы не боялись его, как бы сказать. Я не знаю, все это слово боялись тут. Что бывает, что просто, ну, человек, священнослужитель, он делай так, делай, иди в эту сторону, иди в ту сторону. И именно по-сомой он воспринимает это как указание свыше. Я думаю, что люди ищут именно внимание к отдельно взятому человеку, к его проблемам. Часто нужна людям психологическая помощь, потому что возникают у церковных людей свои специфические психологические проблемы тоже. И вот это, мне кажется, внимание к человеку. И если говорить о нас, вот о русской зарубежной церкви, что мы сохраняем традицию благочестия литургическую, люди постятся, люди и относятся с любовью к богослужению, но Господь же ведь сказал, о чем мы будем спрошены на страшном суде. Это же не будет касаться именно литургического уклада, не будет касаться именно вот этих вопросов, а будет касаться помощи ближнему. И вот это, я думаю, то, что нужно нам делать, что нам нужно как-то тоже создавать организации какие-то, общества о помощи людям в разных их нуждах.
Мне кажется, что в Америке как раз вот эта часть служения, она довольно развита.
Ну, у протестантов, да, но как бы у нас русская церковь, в общем, в русской церкви это, мне кажется, не очень все-таки традиционно, и мы тут тоже не исключение.
Спасибо. Время наше истекло. Напомним, что диакон Андрей Псарев, преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джордан-Вилле, штат Нью-Йорк, клирик Русской Православной Церкви за рубежом, докторант по истории Византии Королевского университета Белфаста и участник комиссии межсоборного присутствия, это уже Московский Патриархат, по вопросам отношения к инославию и другим религиям, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо.
Большое
вам.
Спасибо. Получил большое удовольствие с вами беседовать. И спасибо за ваш труд.
Спасибо. Будьте здоровы.
Взаимно.
«Светлый вечер». На радио «Вера».